Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. В Челябинске возбуждено 11 уголовных дел по факту избиения солдат в танковом училище. В Дагестане арестован помощник Шамиля Басаева. На юге Турции взрыв, ранены 4 человека. Хамас призвал не прекращать международную помощь палестинцам. В Челябинске продолжается расследование случаев дедовщины в танковом училище. Возбуждено 11 уголовных дел. 3 человека находятся под стражей. Состояние искалеченного солдата Андрея Сычева улучшается. С ним уже начали беседовать следователи прокуратуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Начальник танкового училища был отстранен от должности, за ним последовал командир батальона, где служил рядовой Андрей Сычев. Следствием выясняется роль всех должностных лиц. По обстоятельствам дела уже допрошены главнокомандующий сухопутными войсками Министерства обороны Российской Федерации, командующий войсками Приволжского военного округа, а также другие генералы и командиры. Об этом заявили в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Уже точно известно, что семья Андрея намерена обратиться в суд. Круг ответчиков пока точно не определен, однако одним из них будет Министерство обороны. Известно, что семье солдата будет оказывать юридическую поддержку вплоть до обращения в Страсбургский суд, одна из екатеринбургских правозащитных организаций. Между тем стало известно, что 3 офицера Челябинского танкового училища, задержанные в связи с уголовным делом об истязании старослужащими рядового Андрея Сычева, освобождены из-под стражи. Они сотрудничают со следствием и не представляют общественной опасности. Под стражей остаются 3 военнослужащих, в том числе сержант Александр Сивиков, который непосредственно издевался над рядовым Сычевым. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В России из-за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек. Перебои в подаче тепла зарегистрированы в поселке Толмачево, Ленинградская область, в дагестанском городе Хасавюрт, в городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, а также в Читинской области, в городе Балей. В Светлограде, Ставропольский край, замерз водопровод. Без воды остались более 38 тысяч человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе сегодняшней спецоперации убиты 5 муджахедов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди них так называемый командующий Северо-Восточным фронтом армии Ичкерия, Лечи из Киев. Кроме того, как утверждают в правоохранительных органах Дагестана, накануне в Дербенте задержан ближайший помощник Шамиля Басаева, полевой командир Ахмед Юнусов. Вместе с ним арестованы еще 2 муджахеда. Число жертв катастрофы в польском городе Хожев под Катовице возросло до 67. В больнице скончалась женщина, тяжело раненая при обвале крыши в выставочном павильоне, рассказывает Алексей Диковицкий.
Спасательная операция в Катовицах закончена. После того, как руины выставочного павильона будут тщательно проверены спасателями с собаками, тренированными для поиска мертвых тел, к делу приступит тяжелая техника. При помощи мощных кранов и бульдозеров рабочие начнут разборку обломков. Среди причин катастрофы чаще всего называют скопившийся на крыше павильона снег. На обвалившейся части крыши был снежный покров толщиной около 50 сантиметров, заявил министр транспорта и инфраструктуры Польши Ежи Полячек. По предварительным данным, во время катастрофы снега на крыше было примерно 167 килограммов на 1 квадратный метр. Это в 2 раза больше допустимых норм. Владельцы павильона, однако, утверждают, что крыша чистилась за несколько дней до ярмарки. В больницах в окрестностях выставочного центра продолжают оставаться около 80 раненых. Их жизни, по словам врачей, вне опасности. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
«Радио Свобода». Новости.
На юге Турции в городе Адана произошел взрыв здания Турецко-Американской ассоциации. Ранены по меньшей мере 4 человека. Все пострадавшие – граждане Турции. В Адане расположена военно-воздушная база «Интерлик», которой пользуются ВВС США для проведения операций в Афганистане и Ираке. Тарья Халанина избрана президентом Финляндии на 2-й 6-летний срок. Во 2-м туре выборов в воскресенье она набрала около 52% голосов. Ее соперник, экс-министр финансов Саули Ниисто, 48%. Говорит Халанин.
Наши граждане проявили очень большую активность, проголосовало даже больше избирателей, чем раньше. В моей предвыборной кампании участвовали много молодых людей и деятелей искусства. Думаю, мы показали пример истинной демократии. Граждане проявили настоящую заинтересованность.
Дарья Халанин, кандидат левых сил, шла на выборы с программой сохранения развитой системы социальных льгот. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Лидер «Хамас» в Газе Исмаил Хания заявил, что средства пойдут исключительно на заработную плату и обеспечение инфраструктуры. Ранее США и Израиль заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. Министерство юстиции России в очередной раз отказалось регистрировать национал-большевистскую партию.
98-го года это уже пятый отказ зарегистрировать партию как общероссийскую политическую партию. Несмотря на то, что мы выполнили все требования, у нас свыше 55 членов партии, мы все это представили в Минюст. Власть насильственным путем удерживает от выхода на избирателя одну из старейших политических партий России. Мы обратимся в Верховный суд, разумеется, с просьбой дать оценку действиям Минюста. Мы будем участвовать в парламентских выборах следующих.
Сообщил лидер партии Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода». Среди причин отказа в регистрации значится пункт программы НБП о защите прав русскоязычного населения. По мнению Минюста, это нарушение закона о политических партиях. Страны Европейского Союза намерены призвать Иран прекратить работы по обогащению урана. В ином случае они будут добиваться передачи вопроса об иранском ядерном досье в Совет Безопасности ООН. Об этом говорится в проекте совместного заявления, который рассматривается на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Ранее в Брюсселе же прошли переговоры представителей Ирана и Франции, Германии, Великобритании, выступавших от имени ЕС. Британский дипломат сообщил, что Иран не выдвинул никаких новых инициатив. В то же время иранский представитель назвал переговоры конструктивными.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Добрый день, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Национальные проекты, какие последствия следует ожидать после их осуществления? Судьба стабилизационного фонда, где он находится, кто им распоряжается? Каким новым реформам следует готовиться россиянам? Что такое новый бюджетный кодекс? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 050. В Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде. Радио Свобода. Оксана Генриховна, да, прежде чем мы начнем обсуждать экономическую ситуацию в стране, я бы хотел вам представить три интересных сценария развития России до 2050 года, которые обсуждались на днях на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Интересно услышать ваше мнение. Какой из этих сценарий наиболее реален и реален ли из них вообще? Давайте послушаем обзор, который подготовил Дмитрий Казнин.
Три сценария развития России на пути к 2050 году представили профессор Джорджтаунского университета Анжела Стенд, политолог Московского центра Карнеги Лилия Шевцова и директор Microsoft по России СНГ Ольга Дергунова. Первый сценарий – долгая экономическая спячка, сохранение всех нынешних тенденций. Президент-технократ сохраняет мягкий авторитарный режим и влияние государства на экономику, особенно в энергетическом секторе. Рост потребления и медленное, но все-таки заметное укрепление среднего класса приводит в 2020-е годы к росту спроса на рыночные реформы и гражданские свободы. При этом сценарий России утверждается в роли надежного поставщика энергоресурсов, но экономический рост в 2025 году лишь немного превышает 2%, а уровень прямых иностранных инвестиций составляет около 18 миллиардов долларов в год. Второй сценарий – кризис. Сегодняшние тенденции усугубляются. Государство замыкается на самом себе, не сырьевые секторы теряются. теряют конкурентоспособность. Последствия этого – минимальный экономический рост, не более 1,5% в год, приток инвестиций около 3 миллиардов долларов в год, безжалостная борьба за ренту и, возможно, отделение нескольких регионов. Третий сценарий – возрождение. К власти в 2012 году приходит молодой талантливый лидер, который уже успел побывать премьер-министром, но был на время отодвинут с политической арены недоброжелателями, после чего экономическое положение страны ухудшилось. После его возвращения уже в качестве президента экономика диверсифицируется, средний класс растет, гражданское общество развивается. На мировой арене Россия становится мощным полюсом влияния наравне с Китаем и США.
Обзор подготовил Дмитрий Казнин. Вот таковы три сценария, которые обсуждались на Давосской встрече. Я, конечно, понимаю, что какие-либо прогнозы делать занятия очень неблагодарные. Но вообще какой-то из этих сценариев можно считать наиболее вероятным?
Я думаю, что каждый из этих сценариев в чистом виде не может быть реализован. И они несколько, все три достаточно поверхностные и противоречивы. Но наиболее близок к реальной ситуации – это первый прогноз, он назван «экономическая спячка», но я бы его охарактеризовала как неозастой или новый застой. Это ситуация, когда высокие цены на нефть дают определенную подушку власти и компенсируют или дают возможность нейтрализовывать любые ошибки в экономической и социальной области. Экономика все более принимает сырьевой характер, и отсутствие развития в других секторах экономики, в обрабатывающих, в науке, в секторе услуг, они пока не очень заметны в связи вот с высокими ценами на нефть. Но все равно приводят к технологическому отставанию и к социальному отставанию тоже. Вот вопрос экономической спячки, он наиболее вероятен. Наиболее вероятен, потому что это инерционное развитие. Хотя, наверное, каждый из нас верит в лучшее, поэтому и продолжает заниматься политикой, чтобы эту ситуацию переломить, и чтобы, используя исключительно благоприятную экономическую конъюнктуру, высокие цены на нефть, дать возможность развиться другим отраслям экономики, использовать эту нефтяную подушку, нефтегазовую подушку для повышения уровня жизни, тогда у страны есть реальный и очень хороший шанс. Но это зависит не от какой-то там личности, непонятно какой, которая в третьем сценарии, очевидно, я не знаю, кто из дам и кого имел в виду, но это зависит от изменения реального политического курса. Ну, как представитель демократических сил, я думаю, что изменение такого курса возможно только в условиях обеспечения реальной демократии.
У нас уже звонки. Ирина из Москвы, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Оксана Генриховна, разброс широкий, но вопросов, но постараюсь все вместе соединить. Значит, вот получила платежку новую, стало страшно. У меня льготы, у меня субсидия, я инвалид. На 60%. Больше я должна заплатить в январе, чем в декабре. Это еще без электричества. Я что-то считала, что насколько увеличилось, но в целом получилось ровно на 60%. Когда-то президент обещал дважды в год индексировать пенсии. В прошлом году он это сделал один раз. Московское правительство больше нам ничего не прибавляет. Какие хоть у нас перспективы? 60% за жилье плюс это многовато. Спасибо.
Спасибо. Ну, мне очевидно, это не индексация не только и не столько тарифов, сколько частичный переход на полную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет граждан. И, очевидно, Москва тоже сделала определенный шаг в этом направлении, что, безусловно, привело к такому серьезному увеличению тарифа. В целом, по стране тарифы, прогноз, рост их на 20%, при том, что инфляция заложена 8,5%. Я думаю, что есть все шансы на то, что тарифы вырастут существенно больше, в связи с начавшейся реформой жилищно-коммунального хозяйства, стихийным образованием товариществ собственников жилья и передачи жилищного хозяйства управляющим компаниям, там, где будут стоять во главе граждане, эффективные граждане вот в этих товариществах собственников жилья, они вполне возможно и смогут оптимизировать систему управления своим домом. Но в целом ряде случаев это будет навязанная управляющая компания, организованная сверху товарищество собственников жилья, и в такой ситуации возможно рост существенных тарифов на жилищное хозяйство, возможно банкротство вот этого ТСЖ, возможно неуплата управляющей компании коммунальных платежей и потом предъявление снова их жильцам. То есть тут есть очень комплекс проблем, ко мне уже идут избиратели по этому вопросу, я депутат от Санкт-Петербурга, поэтому здесь тоже есть опасность роста уже неконтролируемого такого тарифов из-за спешного проведения жилищно-коммунальной реформы и образования ТСЖ. Теперь по поводу индексации пенсии. В прошлый год действительно страховая часть пенсии индексировалась один раз. При этом была вот эта надбавка 240 рублей, как бы индексация базовой части пенсии. И страховая часть была проиндексирована в прошлом году ниже, чем уровень инфляции. В этом году запланирована индексация пенсии один раз, на, фактически на 7% базовая часть пенсии и на 6,3% страховая часть пенсии. Это даже существенно, вот эти цифры отстают от того уровня инфляции, который официально заявлен, то есть это меньше, чем 8,5%. Но это тем более будет меньше реального уровня инфляции. Так что пенсионная реформа фактически уже давно привела к краху пенсионной системы. У нас очень ухудшается положение. Уровень пенсии относительно средней заработной платы, он постоянно снижается. И ситуация будет еще более плоха для тех, кто сейчас выходит на пенсию, более молодые пенсионеры, потому что у них нет ни льгот, ни льгот участников войны, ни льгот тружеников тыла. Очень мало у кого есть звание ветеран труда. И они будут иметь вот эту голую пенсию. А голая пенсия становится все меньше и меньше относительно средней заработной платы.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Трагедия в Челябинском танковом училище, о необходимости отмены призыва и о переходе на контрактную службу беседуем с Мариной Литвинович, организатором субботнего несанкционированного митинга протеста у Минобороны России, бывшим руководителем предвыборного штаба СПС. Ждем ваших телефонных вопросов в 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Эйзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Вот у нас много звонков. Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа. Добрый вечер, госпожа Дмитриева. Скажите, пожалуйста, вот я смотрел две передачи по телевидению «Времена», только не в это воскресенье, а в прошлое, и вчера на ТВЦ. Вот там были экономисты первого эшелона, но которые... Все знают в лицо и их позиции. Ну, вы знаете, вот полный какой-то раздрай в их мнениях. Вот свежая голова говорит, ну, почему вы утверждаете, что если мы построим электростанцию, тут же будет инфляция? В другой, значит, в другой дискуссии говорится, если мы допечатываем деньги, чтобы поддержать курс доллара, да, мы импортируем инфляцию, да. Третьи говорят, давайте сначала договоримся о понятийных каких-то основаниях нашей дискуссии. То есть какой-то полный раздрай. У меня, как у простого жителя России, так сказать, волосы встают дыбом. Вот. Скажите, пожалуйста, что это некомпетентность нашего экономического блока? Вроде бы и вопросы это уже из истории, все эти известные, да, ну, тысячу лет занимаются финансами. А самое страшное, что не разобравшись в финансовой политике, можно развалить и Советский Союз, и Россию. Советский Союз и развалился из-за ошибочной финансовой политики. И хотел вам еще комплимент сказать. Если бы у нас была парламентская республика, и вы бы баллотировались на пост президента, я бы голосовал за вас. Спасибо.
Спасибо. Ну, что я могу сказать? Я не хочу обижать своих коллег, потому что к некоторым из них я отношусь, особенно среди тех, кто... был вчера на ТВЦ, в частности, Андрей Нечаев, с большим уважением. Мне кажется, что здесь есть замкнутый круг заблуждений некоторых, которые, ну вот, повторяются, причем заблуждения исключительно отечественного происхождения. Потому что вопрос стабилизационного фонда, вообще стабилизационный фонд, скажем так, это абсолютно исключительный случай, который по факту реально реализован лишь в Норвегии. Пример стран Арабского Востока, стран ОПЕК, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и так далее, он у нас не применим, потому что там весь бюджет представляет собой один стабилизационный фонд. И там весь бюджет состоит из текущих расходов и из дивидендов, которые причитаются каждому гражданину Кувейта, Эмиратов, либо других вот Объединенных Эмиратов, как доход на их часть собственности вот в этих нефтяных компаниях. При этом я хочу отметить, что граждане, которые имеют право на эти дивиденды, имеют право на все социальные гарантии, образовательные гарантии, составляют где-то около 20% от реальных жителей этих стран. Поэтому очень специфическая страна, которая имеет очень специфическую систему финансов. И мы от нее отличаемся, ну, примерно так же, как верблюд от нашего бурого медведя. Применительно к Норвегии, там действительно создан стабилизационный фонд. Но вопрос, как и когда он создан? Он создан тогда, когда страна уже достигла первого места по всем социальным показателям. То есть страна Норвегия, которая была отнюдь не лидирующей страной Европы Западной, сейчас вырвалась на первые позиции по всем социальным показателям. Страна, в которой создана передовая инфраструктура, но все дороги уже построены, то есть осталось мастить их только золотом. Безработные уже получают $2000 в месяц. Пенсия у них 70% от средней заработной платы, у нас 25%. Безработным больше платить невозможно, потому что иначе вообще работать никто не будет. Пенсии, ну, они не могут равняться заработной плате или ее превышать, потому что тоже сокращаются любые стимулы к труду. Страна имеет 4,6 миллиона населения. Если вы уже первое место достигли, уже качество жизни выше, чем во всех остальных странах мира. Если вы и дальше будете в этом плане что-то наращивать, вы можете породить абсолютно неконкурентоспособную экономику, где будут такие высокие издержки на заработную плату, где будет такой уровень социальных гарантий, что не будет никакой вообще, никакого стимула никакому труду, и страна, ну, поэтому у Норвегии действительно реально были две альтернативы. Либо формировать стабилизационный фонд, либо сокращать добычу нефти, и пусть нефть будет, останется в недрах. С точки зрения здравого смысла экономики, эффективнее было бы Норвегии оставлять нефть в запасах. И тогда даже для ее граждан, для будущих поколений, более надежная нефть в недрах, чем ценные бумаги иностранных государств, частично куда вкладывает Норвегия. Она просто не могла пойти по этому пути, исходя из политических факторов, потому что Норвегия интегрирована в западную систему, член НАТО. Понятно, что сокращение добычи нефти в Норвегии привело бы к повышению цены на нефть и так далее. Вот это вот комплекс вот этих причин, то, что 4,6 миллиона населения, то, что уже достигнуты передовые позиции по всем социальным показателям, то, что полная интеграция Западной Европы и Западным миром, который не позволяет по политическим мотивам поднимать цену на нефть, вот это все привело к формированию стаб-фонда. У нас 148 место по уровню жизни, 148 место. Мы хуже всей Европы, мы хуже всей Латинской Америки, мы хуже всей Азии, за нами только Черная Африка. Все. Далее. Огромные проблемы инфраструктурные, дорожные, огромный износ основных фондов, деградация нашего научно-технического потенциала, существенное ограничение уже энергетических мощностей. У нас основной фактор теперь тормоза роста нашей экономики, малого и среднего бизнеса, является рост наших энергетических мощностей. Кстати, та же Норвегия, она полностью себя обеспечила свою независимость не только от других стран, но и от своей собственной нефти, поскольку она на нефтяные доходы построила цепь гидроэлектростанций. И поэтому у них уже практически вечный двигатель по энергии действует. Вот поэтому у нас огромные проблемы, которые мы как раз могли бы решить за счет стабилизационного фонда. По поводу того, что стабфонд провоцирует использование его, провоцирует инфляцию. Мне кажется, что некоторые мои коллеги не то что не прочли как бы учебники для более старших курсов, но даже для учебника для второго курса, базовый, они одну страницу прочли, а вот перевернуть ее забыли. Где после формулы денежного обращения, которую они всем, самый первый примитивный, который они всему населению говорят о том, что чем больше денег в обращении, тем больше инфляция. Но есть на следующей странице другая формула, более развитая этой же денежного обращения, где показано, как экономический рост впитывает и схлопывает инфляцию. То есть если вы вбрасываете деньги в экономику, и эти деньги порождают экономический рост, то они впитывают в себя вот эту излишнюю денежную массу, и у вас инфляции не возникает. Поэтому экономический рост, он как втягивает инфляцию, и чем выше экономический рост, чем при прочих равных, меньше инфляция. Поэтому фактически у нас вот этот стабилизационный фонд – это искусственный, рукотворный тормоз экономического роста. То есть это те средства, которые изымаются из экономики. Поэтому абсолютно абсурдно на фоне всего этого призывы к вложению иностранных инвестиций. Ну, потому что мы собственные деньги, которые мы сами произвели и которые мы получили, мы говорим, что это не заработанные деньги, мы их отошлем, а вот иностранные инвестиции вы нам давайте. С точки зрения платежного баланса это абсолютно одно и то же. То ли деньги, которые к нам привезли иностранные инвесторы, то ли те деньги, которые мы получили от продажи нефти и газа. Только иностранные инвесторы мы им должны отдавать, ну, вот дивиденды, и они будут увозить эти, репатриировать прибыль. А деньги, которые мы получили в стабилизационный фонд, это наши деньги, на которые мы никому ничего отдавать не должны, которые целесообразно вкладывать в экономику.
Спасибо. Мне у нас звонок. Юрий из Петербурга давно ждет, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне кажется, что вы упускаете еще один вариант, который базируется на одном медленном, но неуклонно движущемся процессе. Этот процесс умирания провинции. Это отсутствие дорог и коммуникаций приводит к тому, что постепенно Россия де-факто разделяется на ряд совершенно независимых, плохо связанных коммуникационно, плохо связанных экономически, а как следствие, плохо связанных вообще частей. И поэтому этот процесс неизбежно приведет к развалу России. Это тихий процесс, достаточно будет маленького толчка, и Россия развалится. Это будет раньше, чем через 20 лет. Это совершенно неизбежно. Спасибо.
Ну, можно согласиться, потому что в любом случае, если у нас не будет экономического роста, если у нас будет депопуляция населения, то мы не удержим ту территорию, которой сейчас обладает Россия. А рядом развивающийся интенсивно и демографически, и экономически Китай, и пустынная, обезлюдевшая Сибирь рядом и Дальний Восток. Поэтому отсутствие экономического роста и социального процветания действительно приведет к развалу страны, потому что невозможно, невозможно удержать такую территорию.
Такую огромную страну.
Да, это совершенно очевидно. А вот то, что сказал радиослушатель, это тоже один из факторов.
Ваш купчинский избиратель прислал такое сообщение. Оксана Генриховна, вспомнив схему расхищения стабилизационных кредитов в 1998 году через Центральный банк России, обеспокоен судьбой стабилизационного фонда. Буквально кратко, вы можете ответить?
Обеспокоена, потому что в любом случае у меня тоже есть такое беспокойство, поскольку я никогда не считаю, что вот такие вещи, что они следствие только недомыслия. Мне всегда кажется, и, в общем, я всегда, к сожалению, оказываюсь права, что во всех таких диких схемах всегда есть не только недомыслие, но и корыстный умысел. Поэтому вот купчинский мой избиратель, он вполне правильно Спасибо. В правильном направлении мыслит.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, в программе «Время политики» в 22 часа после выпуска новостей региональные выборы в Курской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийский автономном округе, Адыгеи. Предвыборные конфликты в Кисловодске и Пятигорске. События недели анализирует лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 31 января в 2 часа ночи и в 10 часов утра. Время московское. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил в понедельник член Совета общественной палаты и адвокат Анатолий Кучерена. В Челябинске продолжается расследование по факту избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали обе ноги. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. На юге Турции в городе Адана произошел взрыв в здании Турецко-американской ассоциации, ранены по меньшей мере 4 человека. В Адане расположена военно-воздушная база «Инчерлик», которой пользуются ВВС США. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Лидер «Хамас» в Газе заявил, что средства пойдут исключительно на заработную плату и на инфраструктуру. Ранее США и Израиль заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. В польском городе Хожов под Катовице завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 ранены. В Брюсселе представители Евросоюза и Ирана обсудили пути преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы. Тарья Халанин избрана президентом Финляндии на второй 6-летний срок. Министерство юстиции России в очередной раз отказалось регистрировать национал-большевистскую партию. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил лидер партии Эдуард Лимонов.
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Мы беседуем о новых законах, которые вступили или вступят скоро в силу, о стабилизационном фонде, о национальных проектах и о многом другом. Наши радиослушатели, мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, радио «Свобода». Ну вот у нас очень много звонков. Галина Дмитриевна из Петербурга, пожалуйста.
Так, вот я хочу Оксану Генриховну попросить.
Пожалуйста, пожалуйста, она вас слушает.
Здравствуйте. Оксана Генриховна, у нас, вы знаете, прошли опять, ну, ежегодно проходят вот эти дни, снятие блокады очень торжественно. Ну и, в общем, конечно, справедливо. Вот, но у нас все время этот момент все время используют для поднятия пенсий только для блокадников. Сейчас, значит, уже ветераны, люди, награжденные медалями, работавшие в городе, они получили уже все повышения пенсии. Сейчас идет речь только о жителях блокадного Ленинграда. Значит, Сергей, я отчество забыла, Миронов, значит, сказал, что у нас стабилизационный фонд большой, И для этой категории, такой небольшой группы, значит, могут выделить, ну, могут сделать им большую пенсию.
Но... Ну, вопрос понятен, да.
Да, и тут вопрос уже... понятен. Я уже говорила неоднократно. Я закон о приравнивании жителей блокадного Ленинграда к участникам войны внесла уже практически 2 года назад. Он находится в Государственной Думе по жителям блокадного Ленинграда. Через год внесло законодательное собрание. Закон в Государственной Думе находится на рассмотрении. Несколько раз «Единая Россия» снимала его, исключала из повестки дня и Комитет по делам ветеранов. Пока у обоих законов отрицательное заключение правительства и отрицательное заключение Комитета по делам ветеранов. Один раз закон рассматривался о приравнивании жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла к участникам войны по пенсионному обеспечению. Голосовали все фракции «за», и независимые депутаты, которым я принадлежу, против голосовала «Единая Россия». Поэтому в настоящий момент ситуация зависит, разрешение этого вопроса, во-первых, от голосования «Единой России», а в свою очередь «Единая Россия» ориентируется исключительно на заключение правительства и... Если будет, это не обязательно, по закону заключение правительства обязательно, но может и обратиться президент. Если президент даст положительное заключение, то «Единая Россия», как послушный орган, он, естественно, проголосует «за». Вот такая ситуация. Пока мы все не члены «Единой России», мы «за», и мы бы голосовали «за», и уже голосовали «за», но она не дает ни поставить вопрос в повестку дня, ни проголосовать и решить вопрос положительно.
Сергей из Петербурга звонит, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, вот если говорить о национальных проектах, конечно, это, в общем, все это очень странно, конечно. Вот помните, был такой, это самое, была такая песня «Мой адрес ни дома, ни улица». Вот, вот Санкт-Петербург плюс Ленобласть, это вот вполне сравнимо, так сказать, такой с хорошей европейской державой. Вот, и вот как бы проекция вот этих национальных проектов, вот если смотреть на то, что творится в Санкт-Петербурге, это как раз показывает, по-моему, состояние то, что, так сказать, творится в стране. Ну, вот начнем, так сказать, там, прорыть вторую Неву, там, это, параллельно, там, южнее, там, первой. Вот, с ним бегают очень много народу, уже там где-то одобрили даже. Вот, потом вот этот вот китайский квартал. Вот найдите какую-нибудь такую ближайшую, так сказать, столицу, где такое еще надумали. Вот, чтобы сюда, так сказать, вот так при здравом уме, сюда, так сказать, пригласить еще вымирающий город, еще 1000 китайцев. Такое, по-моему, нигде нет. Вот, по-моему, все вот эти наши национальные проекты, они как раз, вот, так сказать, на все эти вот питерские очень хорошо... так сказать, видно вот по нашим местным. Спасибо.
Ну, первое, я хотела сказать, что национальные проекты и образование, и здравоохранение, ну, там к ним очень много претензий, но образование и доступное жилье, и они не аферы. Понимаете, не аферы. В отличие от, ну...
Китайского квартала.
Да, китайского квартала, непонятно, ну, или абсолютно вредные вещи. Мы можем, например, проект в области образования. То, что выбрано образование, то, что выделяются на это дополнительные средства, против этого никто возражать не может. Далее, по образованию даже направление средств, механизм не вызывает возражений. Надбавки учителям за классное руководство. Надбавки за ученую степень кандидата и доктора наук, тех, кто работает в системе высшего образования. Претензии только одного порядка, если говорим про образование. Это то, что денег мало. Денег мало, что повышать учителям надо не только надбавки за классное руководство, а в целом зарплата должна минимум в 2 раза быть повышена, что надбавки должны быть не только за классное руководство, а за руководство методическим кабинетом, за тетради, за работу, четкие надбавки тем, кто работает в вспомогательных школах с трудными детьми. Наоборот, должны быть надбавки для тех, кто работает с одаренными детьми в специализированных школах и кто достигает каких-то особых результатов при работе с талантливыми, с одаренными детьми. То есть все это должно быть регламентировано, на это должны быть выделены дополнительные средства, и в целом зарплата должна быть повышена, причем тариф должен быть повышен, потому что сейчас то, что зарплата в системе образования в 2-3 раза выше, чем тарифная ставка, это говорит только о огромной переработке учителей, то есть о огромной перегруженности их, потому что они работают и на 1,5, и на 2 ставки, и не 18 часов, а 36, а иногда и больше. Вот что нужно делать в образовании. Хотя то, что сделано, это как бы шаг в правильном направлении, только он очень маленький.
Оксана Геннадьевна, простите, я вас перебью. А вот сегодня, например, министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что число учителей в российских школах в 1,5 раза больше, чем требуется. Он сказал, что это не значит, что надо сократить на треть количество учителей, но надо перестроить структуру образовательную общую, потому что он привел примеры из практики европейских стран, где количество учителей гораздо меньше, и на одного учителя приходится гораздо больше учеников, чем в России.
Я думаю, что здесь очень неравномерная загрузка и неравномерная загрузка классов, потому что я думаю, что в сельской местности, в небольших городках, действительно, и в каких-то районах, где идет перемещение населения, есть недозагруженные классы, и классы как бы малокомплектные школы, а в крупных городах, особенно это касается хороших школ, куда стремятся попасть, огромная нагрузка на учителя и огромные классы. Ну, например, тут в Москве мой ребенок учится в классе, где 31 человек, и постоянно возрастает количество детей, поскольку школа хорошая, стремятся туда устроить детей, и с каждым годом, несмотря на то, что все время еще кто-то добавляется. Поэтому здесь, то есть вот эта цифра, она исключительно за счет малокомплектных школ в сельской местности.
Александр Исакович из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Оксана Генриховна, у меня такой вопрос. Возможно ли в правовом государстве, каким провозгласил его наш президент Путин, такое положение, что закон имеет обратную силу? Это вопрос. Это касается федеральных пенсионных законов номера 113 и 173, которые задним числом украли у нас ветеранов войны и труда часть трудового стажа для исчисления страховой части пенсии. Кроме того, с нас, участников Отечественной войны, незаконно сняли льготное исчисление стажа пребывания на фронте в тройном размере. С тружеников тыла сняли льготное исчисление в двойном размере. И с работников Крайнего Севера в полуторном размере.
Я полностью согласна с Александром Исаковичем. Я неоднократно этот вопрос вносила, законы, в Государственную Думу, и в прошлом созыве голосовали его 36 раз, причем голосовала Дума положительно на то, чтобы восстановить все эти периоды при исчислении стажа, но далее были вето и Совета Федерации, и вето президента, и многочисленные отрицательные заключения, которые давали правительство на тот момент. И сейчас я снова повторила данный законопроект, уже по-новому его посчитала с учетом нынешних обстоятельств, и снова получила отрицательное заключение правительства. Я считаю, что по сути, не по духу, не формально по букве закона, потому что формально уже был запрос в Конституционный суд, они выкрутили эту ситуацию. Но по духу закона это, безусловно, обратная сила, это, безусловно, исключение этих периодов из стажа задним числом. И то, что, несмотря вот уже сколько лет этот вопрос дебатируется, все равно он людей волнует. И никто, пока они не будут восстановлены, люди с этим, безусловно, не примирятся. Поэтому я этот вопрос, вот пока я депутат, я, безусловно, буду ставить его и вносить законы по восстановлению этих периодов в стаже и настаивать на этом.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область, пожалуйста.
Здравствуйте, вы меня слышите? слышите?
Да, мы вас слушаем.
У меня свет отключили, но почему-то я с вами связываюсь. Оксана Дмитриевна, будьте добры, по национальному проекту о возрождении села и АПК, значит, в Смоленской области нет никакой информации. Там, вы понимаете, есть кредитование личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств. Помогите, пожалуйста, через Думу, через Кулика, чтобы информация должна прийти к селянам. Местная власть саботирует, все скрывает. Угранский район Смоленской области. Вы меня слышали?
Слышала, я все передам, попрошу, чтобы больше давали по этому поводу информации. Действительно предусмотрено кредитование фермерских хозяйств.
Вот очень много вопросов. Вот
личных подсобных, да.
Александр, например, спрашивает. Ежегодно повышаются тарифы ЖКХ, и все мы не платим 100%. Когда же кончится эта сказка про белого бычка?
Ну почему? Во-первых, в некоторых регионах уже платят 100%. Во-вторых, 100% платят за второе жилье, то есть если это не единственное жилье. Поэтому уже по многим регионам переход практически на 100% оплату осуществлен.
Вот еще вопрос Ирины, которая мне пишет. Значит, Оксана Генриховна, как можно говорить о товариществах собственников жилья? У нас в доме 250 квартир. Дай бог, если 50 старых жильцов. Я живу в доме 40 лет. Остальные квартиры сдаются, пересдаются. Хозяев можно разыскать разве только с Интерполом. Сколько мы не пытались устроить собрание, одни инвалиды выползали из подъездов.
Первое, я хочу, во-первых, сказать, для того, чтобы обезопасить себя от любого товарищества, которое будет создано вот теми, кого можно разыскать только через Интерпол, товарищество может быть создано даже не всеми жильцами дома. Вот выползло вас 40 человек, вот и создавайте товарищество, если вы хотите сами его создать. Потому что вполне и в доме может быть несколько товариществ, собственников жилья. Более того, товарищество может охватывать и несколько домов. Дело в том, что появляются потенциальные управляющим компаниям даны от администрации полномочия на организацию собраний, доверенности по организации товарищества собственников жилья. И будущая управляющая компания эти собрания организовывает сама по доверенности администрации как собственника части квартир. Поэтому, если граждане, особенно есть такое желание, не хотят, чтобы им сверху кого-то насадили, или даже если кто-то придет, но они хотят с ним ставить ему условия, а не чтобы управляющая компания ставила им условия, то лучше самим взять в свои руки инициативу по организации товарищества собственников жилья. Еще раз говорю, что это может быть не все жильцы дома, а какая-то часть. Ну, тогда уже с вами вот 40 человек, как инвалидов, не инвалидов, но 40 собственников будут считаться.
Оксана Генриховна, у меня к вам такой вопрос. Буквально на днях Михаил Фродков заявил, что на межбюджетные трансферты будет выделено в соответствии с бюджетом на этот год 1 428 163 000 000 рублей. Во-первых, что такое межбюджетные трансферты? И во-вторых, насколько я понимаю, новый бюджетный кодекс уже почти будет скоро принят или уже принят? Нет?
Нет, новый вариант бюджетного кодекса, он только правительством собирается вноситься. Что касается межбюджетных трансфертов, то это помощь регионам, помощь федерального бюджета бюджетам регионов и передача средств пенсионному фонду, потому что сейчас гуляют средства. Социальный налог, он чисто номинально зачисляется в бюджет федеральный, а потом передается в бюджет пенсионного фонда, плюс дотации пенсионному фонду из федерального бюджета. И средства на монетизацию, они тоже гуляют между федеральным бюджетом и внебюджетными фондами. Поэтому тут все сидит в этой цифре. И действительно, федеральный бюджет сейчас работает как распределитель средств. То есть все аккумулируется там, а он дальше дает пенсионному фонду, Медстраху, регионам и так далее. И фактически больше трети уже расходов – это межбюджетные трансферты.
А вот этот проект нового бюджетного кодекса, сейчас, я знаю, бурно обсуждается.
Он только начал бурно обсуждаться, но там есть одна вещь, которая затронет практически всех. Это запрещение всем бюджетным учреждениям иметь платные услуги и получать средства от кого бы то ни было, кроме своего основного ведомства, которому они подчинены. Что это означает на практике? Вот у нас поликлиника. Она получает средства как из своего ведомства, ну, она, допустим, подчинена нашему комитету по здравоохранению, и получает по линии медстраха от различных страховых компаний. Что это означает? Что она вообще не может получать деньги от страховых компаний. Это все считается платными услугами, и они пойдут куда-то непонятно куда, вернутся они потом в поликлинику, непонятно. И то же самое касается больницы. То есть часть финансирования идет прямое, допустим, из бюджета федерального либо регионального, часть идет по линии медицинского страхования, а часть платные услуги обязательного медицинского страхования. Это означает, что вот в этом статусе ни одно учреждение здравоохранения с 1 января 2007 года функционировать не сможет. Дальше возьмем науку, наши бюджетные академические институты, которые считаются бюджетными учреждениями. У них прямого сметного финансирования, вот бюджетного, не более 50%. Остальное хоздоговора, конкурсные средства из того же бюджета, то есть они тоже не смогут вот с 1 января 2007 года функционировать как бюджетные учреждения. Это означает, что будет полный паралич всей бюджетной сферы, театр. Театр не сможет получать к себе лично средства от продажи билетов или музей от продажи билетов. Это получается платная услуга. Музей не сможет, благотворитель, кто-то решил ему подарить там, картину. Эта картина должна поступить в общие доходы бюджета или благотворительный взнос. То есть это полный паралич всей бюджетной сферы, ну, которая... Естественно, понятно, что органы ФСБ не должны иметь ни платные услуги, ни благотворительные пожертвования. Так, да?
Но это тогда вообще может повести, скажем так, к вынужденной приватизации.
Подобно. Это фактически вот другая оборот медали, другой оборот этой же медали, то, что все вот эти бюджетные учреждения вынуждены будут перерегистрироваться как автономные некоммерческие организации или государственные некоммерческие организации. Законов пока нет. Но чем опасны эти формы? Что они предполагают возможность банкротства и через банкротство приватизации и увода этой государственной собственности. Поэтому эти формы достаточно опасны. Они, безусловно, могут в отдельных случаях и для отдельного типа предприятий бюджетной сферы использоваться, но повсеместно переводить всю бюджетную сферу на эти формы – это опасно, это может привести к такой ползучей приватизации. А вот принятие кодекса вот в том виде, в каком он есть сейчас – это паралич бюджетные сферы с 1 января 2007 года, в чем коснется не только федеральных учреждений, но и всех остальных.
Ольга из Петербурга, пожалуйста, сегодня Алло. Петербург созвонят. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я хотела сказать следующее, видимо, еретическая мысль. Но, по моему разумению, только повышением зарплаты вы ничего не сделаете. Ни в сфере образования, ни в сфере медицины, ни в сфере научных учреждений. Потому что там, во-первых, очень постарел контингент тех, кто работает за это время. Во-вторых, произошла дисквалификация, извините, она есть. И в-третьих, для нормальной работы этих учреждений нужно еще куча других вложений. В медицине это оборудование, в школе это тоже оборудование, и к тому же новые учителя по новому профилю, и в научно-исследовательских институтах без оборудования они никуда не денутся.
Ну, здесь трудно не согласиться, что вложения, безусловно, должны быть не только в оплату труда, но и в оборудование, в разных сферах по-разному. Если говорить о школе, то это прежде всего зарплата, зарплата, еще раз зарплата. Я не могу сказать, что квалификация учителей снизилась. Если были бы более высокая заработная плата, во-первых, снизили бы нагрузку на учителя, и он не должен был бы и перерабатывать, и брать огромное количество частных уроков, и искать какие-то приработки. Он больше бы занимался с детьми, мог бы заниматься и внеклассной работой, и у нас мы бы потратили меньше средств потом на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков. Поэтому в образовании, в среднем образовании, это, еще раз говорю, это прежде всего зарплата, а уже на втором месте обеспечение учебного процесса с соответствующим оборудованием или ремонт школы и так далее. В здравоохранении более сложный вопрос, там действительно и оборудование, и зарплата, она равнозначна, но повышение зарплаты существенное медикам, оно просто приведет к сокращению платных услуг. Реально. То есть нужно платить и оплачивать. Если у нас сейчас 20% оплачивается у дорогостоящих операций государством от потребности, то должно быть 100%, чтобы гражданин в сложном случае он получал лечение, а не платил сам за свою сложную операцию и продавал квартиру. Теперь, что касается науки. В науке вообще ситуация очень сложная. Там фактически большой возрастной провал. Там продолжают работать люди очень пожилого возраста. Это не просто пенсионный возраст, а это за 10-15 лет уже после пенсии. Это, как правило, ученые, главы научных школ, ученые с именами, но очень такого почтенного возраста. Они будут работать и бесплатно, и за копейки, потому что это,
дело жизни.
Да, это их дело жизни. Но и дальше, что касается среднего возраста, абсолютный провал. То есть наиболее способная и дееспособная часть, она либо уехала заниматься наукой в другие страны, либо ушла в другие сферы деятельности. Но дальше есть вот молодое поколение, которое кончает институт, которое идет в аспирантуру, и которое, в принципе, если были бы обеспечены приемлемые условия, приемлемая оплата труда, на которую можно было бы жить, они бы могли остаться в науке. И сейчас принципиальный момент, пока живы еще старики, которые могут передать вот, и еще поработать с молодежью 2-3-4 года, тут уже на годы, не на десятки лет, а на годы счет идет, то можно обеспечить, хоть какую-то, некоторые школы уже прервали, свое существование, все, можно сказать, закрылись. Но в некоторых вопросах еще, в некоторых направлениях есть возможность эти школы поддержать и привлечь молодые кадры. Поэтому вопрос финансирования науки сейчас приоритетен. Другое дело, что, конечно, он должен быть, более избирателен. Но как раз вот этот бюджетный кодекс, конкурсное финансирование бюджетных учреждений, он практически гробит. То есть только по смете, а по конкурсу вы уже бюджетное финансирование получить не можете.
У нас еще звонки. Владимир, нет, звонок оборвался. Вот последний вопрос Владимир из Москвы задает. Уважаемая Оксана Генриховна, скажите, пожалуйста, предусматривается ли правительством возврат сбережений, в том числе государственного займа 82-го года, которые отобраны путем деноминации?
Вы, пожалуйста, по 82-му году напишите, потому что там есть... мы рассматривали аналогичные вопросы, там есть компенсация. А вообще предусматривается в этом году дополнительная компенсация. Я сама вносила эту поправку и хочу всем сказать, что гражданам по 35-й год рождения включительно идет по второму разу полный возврат остатка вклада, который был на 20 июня 91-го года. Поэтому в этом году существенное продвижение в этом направлении. И еще раз говорю всем гражданам до 35-го года рождения, они, во-первых, могут получить по первому разу остаток вклада минус те компенсации, которые получали раньше, плюс второй раз им возвращают полный остаток вклада по каждой сберкнижке.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Время гостей» и краткой сводки новостей сегодня в 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы». Главной темой программы – почему так часто стали рушиться здания из легких конструкций? По делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым впервые высказался Владимир Путин. Ангела Меркель провела переговоры с Махмудом Аббасом, отказавшись встречаться с представителями Хамас. Национал-большевистской партии Минюст в очередной раз отказал в регистрации. Ведущий программы Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с депутатом Государственной Думы, членом Комитета по бюджету и налогам Оксаной Дмитриевой. Ведущий Виктор Рызунков, продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный.